Я как-то подумал.
Это уже хорошо, что вы подумали.
Сейчас, минуточку. Если человек не может переделать свою жизнь, то он обязан хотя бы передумать ее. И я обнаружил, что у меня 50 лет журналистского стажа.
Вам легче жить с этим?
Мне вообще легко жить. Со всем, что мне судьба подарила.
Всем привет! Это подкаст о театре «В седьмом ряду». Делятся впечатлениями,
наблюдают
и ведут разговор Елена Фомина
и Наталья Гаак.
У нас третий звонок.
Занавес.
А в гостях у нас удивительный, уникальный человек. По меркам Воронежа, мне кажется, вы действительно эксклюзивны. То есть таких, я, наверное, здесь больше не знаю людей.
Как... А не думаю, надо, не а то только... и расставим.
Я
не
думаю,
надо.
Не только по меркам Воронежа, но нам же нужно вас представить для людей, которые будут слушать. Николай Николаевич Тимофеев. Человек театра, журналист с активной, общественной, гражданской, ярко выраженной позицией. Николай Николаевич сказал нам, что его карьера журналистская, вообще публикации начались в «Молодом коммунаре», я тоже могу сказать, что первая публикация появилась в этой газете, которой уже нет.
Наверное, моя тоже.
Вот поэтому...
Все мы родом с вами из «Молодого коммунара». Это газета, одна из известнейших, да, Воронежа газет, которой сейчас,
кузница,
к сожалению,
кадров,
уже нет. Больше в Воронеже, по крайней мере, и вообще в России Николай Николаевич известен тем, как заведующий литературной частью, как драматург, сценарист, театральный критик. Причем. Николай Николаевич, у нас программа о театре, но театр — это на самом деле такая тема всеобъемлющая, исходная точка, да, вот нашей с вами встречи. Мы хотели поговорить с вами как с человеком, который наблюдал методом включенного наблюдения за жизнью одного из старейших воронежских театров, театров, который стал важен вообще для всего театрального пространства в России, да, Академический театр драмы имени Алексея Кольцова. А вот с чего для вас начался театр?
Я вообще должен заметить, какое обстоятельство, что театр в моей жизни занимает 1/3 жизни.
Они, вот вам и все.
Они всю жизнь. Это,
вот
во-первых,
вам и признание.
1/3, да. У меня 18 лет педагогического стажа средней школы. Я преподавал физику, математику и спецпредметы разные. Стаж высшей школы уже 15 лет. Кроме того, еще около 20 разных побочных специальностей, которые я попробовал.
Например?
Например?
Да, интересно.
Например, я работал грузчиком на овощной базе Феодосии или проводником на поезде Воронеж-Улан-Удэ, чтобы посмотреть Байкал. Много было всякого на заводе ВЭФ в Риге. Там работала настройщиком, регулировщиком и на конвейере.
Как Горький, прям мои университеты, да?
Я когда тебя слушала, когда ты представляла Николая Николаевича, театр — это как отражение жизни, причем во всех смыслах. Но все-таки, Николай Николаевич, как профессиональный инженер, научно-техническая интеллигенция, как вы стали человеком, который профессионально пришел в театр?
Это случилось плавно, не совсем ожиданно. Да, я работал инженером в Сибири, потом в деревенской школе в Тульской губернии, в деревне Пушкино там и так далее, и так далее. В колонии с заключенными там физику преподавал. В 67-м году я вернулся в Воронеж. Я тут вообще школу заканчивал в 56-м году. И сразу попал в основатели поэтического клуба «Орион». Такое замечательное общественное движение молодежи. Это была вообще форточка, в которую был выхлоп накопившихся запрещенных постулатов, так сказать, еще той идеологически жесткой репрессивной властью. Основателем вообще, по сути, является довольно известный в Воронеже человек Игорь Зорников, который был много лет проректором университета. Он меня пригласил, оказалось, что мы с ним учились в одной школе, пригласил, и мы с ним вот организовывали этот клуб поэзии. Огромное количество людей было. Мне пришлось поневоле, поскольку меня избрали председателем совета этого клуба. Среди членов совета клуба была, например, Полина Андреевна Бороздина, в то время декан филологического факультета. Вот какой это был уровень. Вот у нас были очень интересные встречи с молодежью, посвященные поэтам, которые тогда были в моде и не в моде, разным поэтам. Как-то мне пришлось писать об этом какие-то заметки в «Молодой коммунар». А потом, поскольку это клуб поэзии, это связано с Союзом писателей был, значит, я как-то совершенно естественным образом вошел в этот круг писателей. Я на самом деле поэзией интересовался, то мне предложили писать рецензии. Я начал сотрудничать с журналом «Подъем». Я приближаюсь к театру. За отделом журнала «Подъем» был Зиновий Яковлевич Анчиполовский, впоследствии известнейший, так сказать, не только в Воронеже театровед. Театр за 50 лет советской власти. И вот тема этой книге была. Угу. И тема диссертации.
Извините, а довольно книга интенс... это есть? А? Ее можно? Книга есть в библиотеке? Можно,
да, везде она есть, есть, конечно. Да, да, угу. Это не проблема. Довольно интенсивная жизнь театральная была в Воронеже в то время, надо сказать. И гастроли уже были.
Это мы говорим
конец
60-х
годов.
Да.
Угу. Вот, и гастроли были. Летом приезжали по 3-4 театра, тут гастролировали подолгу. И требовалось с точки зрения нормального, естественного гостеприимства, скажем, писать рецензии на спектакли
приезжих,
да? Гастролеров. Угу. Да. Людей, которые писали о театре, было очень мало. То есть, просто...
То есть театральная критика
вот, в основном театральная критика была в зачаточном состоянии, угу. Да. Но писали Лев Кройчик, писал Вадим Кулиничев, писала Екатерина Мущенко. Известно это все лица, все это ВГУ, университет.
Алла
вот
Борисовна
Полина Андреевна Бодякова. Бороздина в том числе, да. Да. Вот Анчи Половский решил организовать, еще работая заводделом в подъеме, решил организовать секцию критики. Вот я был, попал в первый набор. Я даже не помню, чему была посвящена моя первая рецензия. Сложно. В связи с многочисленными переездами мне даже газеты эти не сохранились с моими рецензиями, я не знаю. Ну и, в общем, я как-то в это дело втянулся и вот как-то естественным образом так приблизился к театральной жизни. И потом...
Николай Николаевич, подождите, пока вот потом... То есть вас обстоятельства вот потихонечку, да,
постепенно,
привели...
Абсолютно.
Постепенно, да. Привели к тому, что вы стали театральным критиком.
Абсолютно так.
А да. Это совпадало с вашими внутренними рефлексиями, желаниями? Ну, мы же не просто плывём,
да? Я понимаю. Знаете, хороший вопрос. Дело вот в чем. Понимаете ли, я вообще все ядный человек жизни.
Ну, у вас энциклопедическое,
понимаете,
да,
ли, да. Мне было все интересно. В техническую среду я попал в силу довольно тяжелых жизненных обстоятельств. Это долгая история рассказывать, но это были определенные...
То есть это не было мечтой?
Определенные жизненные обстоятельства.
Нет, ну
были,
подождите,
да.
Не каждый может поступить в технический вуз, потому что все равно способности-то нужны. То есть получается
а мне
так,
кажется, что...
в
то время школьники были так образованы, что не могли поступить.
Да, общий уровень. Я еще тоже немножко, чуть-чуть...
Подожди, сейчас
не
собьем.
Нет, не собьем. Я слушаю Николая Николаевича и понимаю, что все-таки это было время оттепели, да, 67-й
год. Ну, время оттепели. Конечно.
Орион, куда это все исчезло? Выросли вот эти люди, которые
подожди,
были у
сейчас
истоков.
Сейчас мы говорим,
да,
о внутренних рефлексиях Николая Николаевича, насколько они принимали вот обстоятельства. Да. Мне это интересно,
хорошо,
потому что у меня очень часто бывает, я сейчас, конечно, это к вам не имеет, да, отношение, эффект самозванца в какой-то степени. То есть, да,
это
вот
у
я, допустим,
бывает,
училась
да,
там да, у Льва Ефремовича, да, вот у меня был предмет, театральная критика, все. Вот какие у вас были отношения вот именно уже вот с этой позиции, с театром?
Тут у меня не был эффект самозванца или чего-то. С меня просто требовали, если хотите. И у меня получалось.
Дело важный в... момент, что у вас получалось.
У меня получалось.
Это же не было,
меня...
что... Дело... Да,
меня
напиши.
Очень охотно печатали вообще газеты. И коммунный, и молодой коммунар.
А это почему? Все. Вот
и
вы
подъем.
Можете вот сейчас себя сложно оценить. Как вы считаете, почему? Почему у вас получалось?
Ну, вы знаете, читать много книг.
То есть где... вы были очень начитанным человеком.
Да. Где-то к 16 годам я понял, что моя задача главная в этой жизни – понять, что такое жизнь и почему она такая.
Задачка.
Да, я начал вести дневник 15 лет. Я записывал мысли свои, не свои.
А почерк у вас хороший?
Рассуждения всякие. Ну, хороший, да.
Николай Николаевич учился в то время, когда у всех хороший почерк. Его ставили.
Понимаете, да, его ставили. Были уроки чистописания.
То есть вам было все любопытно, вы были человеком грамотным, образованным, и у вас все это получалось.
Плюс живой язык, хороший слог, и распечатают, то не будут же печатать какие-то скучные материалы. Правильно?
Дело в том, что, вы понимаете,
нет,
я
тоже стимулировал.
Не выпендривался вот, в стилистике. Я как-то, как естественно, очень доходчиво и понятно писал. Мне самому понятно было, вот, и чтобы читающим было понятно.
Это подкаст о театре «В седьмом ряду». Николай Николаевич, вот мы плавно переходим к теме очень важной и в вашей жизни, и вообще в нашем разговоре, о вашей встрече с Анатолием Васильевичем Ивановым, главным режиссером Академического театра драмы имени Алексея Кольцова. У вас, насколько я понимаю, была такая судьбоносная, да, встреча, ну, по крайней мере, как я прочитала, он познакомился с вашими рецензиями, ему вы были интересны, и он пригласил вас работать в театр. Вот такая вот версия есть в интернете. Как было на самом деле?
Нет, на самом деле это не так было все-таки. Понимаете, вот мой активный период общения с прессой продолжался, так скажем, с 70 по 75 год. А потом жизнь меня так закрутила, что я совершенно был отключен от жизни, причем это не первый период был, это во время инженерства был тоже такой период, когда я до 3 ночи работал в подземельях. И я дошел в той жизни, когда надо было просто физически выживать. Я дошел до того, что я начал терять сознание просто-напросто.
Кошмар.
Физически, да. В общем, я заработал квартиру, так скажем. Вот я бросил эту работу, я работал завучем в ПТУ, и там же преподавал предметы, физику и прочее. Вот это был дурдом полный просто, это вообще трудно описать даже, поскольку я вообще отказник по натуре в советское время. Вот, то есть я отказывался от таких почетных должностей. Я просто даже сейчас удивляюсь, как я выжил там за то, что я отказывался хотя бы. Ну, например, мне предлагали работать в райкоме партии.
Но это вы правильно отказывались.
Вот, в этом в коммуне, работал штатно, внештатно. Я приходил, когда хотел, и сам предлагал темы. А темы у меня были в основном в области культуры. Писал я то, о чем я хотел. Никакой идеологии, абсолютно. Вот, и так длилось 6 лет. Но за это время, когда вот я штатно-внештатно работал и восстанавливал просто все физически, я обратился в дом актера. Был построен дом актера, и там началась какая-то деятельность. Mm. Вот, начал опять писать рецензии. Причем я попал в великолепную лабораторию. Была так Шах Азизова, была такая знаменитая,
да.
Представительница театрального мира. Я был в ее лаборатории. Был в лаборатории Швыдкова. 5 лет и с ним объездил в театральную Россию от Иркутска до Таллина. Как критик, уже Москва меня посылала по разным городам там отсматривать и делать заключения.
А, то есть вы как СОПКОР были, да?
Ну, СТД, да. Всероссийское театральное общество называлось. В 80-е годы спектакль принимали в театрах специальная комиссия.
Да, была специальная комиссия.
Которую
и
возглавлял
сложно, да?
Замечательный человек, который большую роль в моей жизни сыграл, Георгий Васильевич Харчев. Он был заместителем начальника областного управления культуры по искусству, то есть курировал все театры, филармонию и так далее. В эту комиссию входили не какие-то, вот говорили, что вот эта комиссия, там люди, которые не разбираются, да, там всякие идеологические, так сказать, были штуки такие. Это была комиссия, это я просто говорю совершенно строго и серьезно. Были люди, которые разбирались.
На этой мысли остановимся. Посмотрела фильм, который сейчас рекламируют, «Танец с саблями» о хачатуряне Араме Ильиче. И вот там вот эта комиссия, она изображена как какие-то монстры. Мы с Наташей этого не застали. Мы уже вступили в деятельность, когда этих комиссий не было. Вот Николай Николаевич живой свидетель и может подтвердить, что все-таки в первую очередь, когда не принимали спектакли и когда принимали, на что обращали внимание?
Значит, в этой комиссии были только специалисты. Были представители Союза художников, Союза композиторов.
Которые сами были и художники, и композиторы.
И композиторы, да. Композитор Ставонин, например, знаменитый.
Это наш
да.
классик вот, современной музыки,
да, да.
Воронежский
понимаете
композитор.
Ли, преподаватели университета филфака. Должен был высказаться каждый и по музыкальной части, и по художественной части.
А режиссер присутствовал при
обсуждении? И по сценречи. Режиссер
обязательно.
Режиссер, художник, то есть все постановочные части. Обязательно.
Да?
Директор. Артисты, я помню, там толпой под дверью стояли, ждали своей участи. Между прочим, было такое дело даже тоже. Было голосование, и каждый член комиссии еще и расписывался. Где
за,
где
слова.
Против.
Но вы как человек свободный, вы как человек, который не любит какие-то такие очевидные рамки и правила. Вот как вы вообще к этой комиссии относились? И вообще, насколько она сейчас, эта комиссия, необходима?
Я считаю, что она вообще всегда необходима.
И сейчас необходима.
И сейчас необходима,
но сейчас
да.
же есть какие-то худсоветы?
Нет.
Вообще нет никаких худсоветов?
Ничего. Ну, практически нет. Вот у нас, например, это зависит от худрука в большой степени. Пришел Петров, он вообще распустил худсовет. Это раз, сказал, мне он не нужен. Но мы, правком, собрали там расширенное вместе с дирекцией совещание, настояли на том, что надо обязательно, чтобы был худсовет, чтобы был главный художник, его тоже не было, технический совет и так далее, и так далее. Настояли, ну, Петров согласился, да. Практически он занимался только тем, что голосовал за то, чтобы принять спектакль, чтобы было основание выплатить гонорары. Все остальные вопросы репертуара, чисто художественного плана, понимаете ли, все это было мимо. Это все решал
сам.
Но все-таки
мы говорим сейчас о большом академическом театре. А зачем он нужен в каких-то небольших театрах? Сейчас же очень много небольших, там и частных, и разноформатных, да, театров. То есть,
тут, понимаете, какое дело, разница? Если вот мы уже на эту тему перешли, академический театр, ну, наш государственный театр, одним словом, академический или нет, все-таки финансируется за счет налогоплательщиков.
Из бюджета.
Из бюджета за счет налогоплательщиков и работают на этих налогоплательщиков.
Мы сейчас говорим о другом, что худсовет выполняет очень важную функцию. Вот в Воронеже он есть, я точно знаю, до сих пор в театре оперы и балета, они там все это обсуждают после премьеры, после даже вводов, и это нормально. То есть худсовет должен быть. Другое дело, какие он выносит решения.
Кованова.
Да.
Значит, все-таки. Ну, Кованова так. Значит, у нас в течение 14 лет интересный, довольно-таки хороший, такой прочный режиссер Глеб Борисович Дроздов. 69-го года по 82-й год. Амбициозный очень человек был. Ну и потом стал вообще посылать обком куда подальше. И они сказали, что пошел бы ты отсюда.
Угу.
Вот. И он отсюда ушел в Ярославль. Потом организовал свой первый в СССР коммерческий театр в Тольятти.
«Колесо».
«Колесо», да.
Ну, это известная, да, вот
известный
театральная
театр, да.
История,
вот.
И
так
имя.
Так вот, после этого Воронеж все-таки привык, особенно после Дроздова, и начали искать режиссера по России. Ну, Анчиполовский с Чижмаковым, в общем, узнали, что вот есть неплохой режиссер в Пензе, такой Иванов. Поехали, посмотрели спектакли, 86-й, пригласили его в Воронеж. Он приехал сюда в феврале.
Напомним, Иванов Анатолий Васильевич,
народный артист России, режиссер Воронежского академического театра драмы имени Кольцова.
Лауреат государственной премии.
В гостях у нас
Николай Николаевич
Тимофеев,
критик. Литературовед.
Архивариус
академического театра
нашего
драмы.
Старейшего Воронежа академического театра драмы имени Кольцова.
Я не возражаю.
Едем дальше.
Пришел Иванов 20 февраля, на 2-3 дня могу ошибиться только, вот, 87-го года.
Как вы помните? Вот я не понимаю.
Я увидел его, и что-то вот мне, не знаю, вот чем-то он меня привлек. Должность свободная, завлита. Сам к нему подошел, вот, и я сказал, что Анатолий Васильевич, я бы не возражал быть завлитым. Он человек очень недоверчивый, крайне недоверчивый, глубокая крестьянская закваска, он вообще из глухой деревни. Тверской губернии. Ну, он говорит, ладно, пиши заявление. И я стал завлитым, помощником руководителя по литературной части.
Ну, наконец, мы пришли вот к этой точке.
Вот. Николай Николаевич Тимофеев один из тех людей, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы были инициатором того, чтобы театр драмы не пропал, потому что мы, люди, которые жили в Воронеже в эти годы, мы помним, как театр драмы ушел в другое здание.
Вы сейчас говорите о здании, Варя,
как это здание в центре города, как больной зуб торчало и никому не было нужно, и как, в конце концов, уже все махнули на него рукой, и Николай Николаевич создал инициативную группу, и благодаря ему все сидели, ну, я не хочу сказать, конечно, люди боролись, но бороться можно разными способами. Николай Николаевич сделал так, что театр действительно вернулся в свое историческое здание.
Ты объясни, потому что люди могут не понимать ситуацию. То есть академический театр драмы находился в старом здании по адресу...
Театральная.
Немножко не так было.
Восстановите цепочку событий.
Постараюсь быстро. После того, как театр восстановили в 44-м году, там было что-то одна или две таких только ремонта, и потом здание стало ветшать, уже в начале 90-х годов стали потолки обваливаться в старом здании на проспекте Революции 55. И в 96-м году нас эвакуировали в строящееся еще здание на Театральной 17, где сейчас концертный зал находится. Вот это здание вообще, идея была построить там большой зал для партконференции вообще, первоначальная идея. Причем была готова только малая сцена. Время полного беспредела. Надо иметь в виду, что до 2010 года так называемые рейдерские захваты были в порядке вещей. Приходит группа бандитов, занимает помещение, завод, фабрику, все что угодно, понимаете ли? Вот это здание с 96-м году мы покинули, это старое здание, его, значит, обнесли изгородью, потом загородили зеленой сеткой. И вот она вот стояла, понимаете, с года в год, все время там были же выборы, клялись во время кампании выборной, что вот если я стану губернатором, да, то вот займусь театром, все сделаю, я все обещаю.
Приносили присягу, ходили, да,
приносили присягу, приходили в театр, да, дружили с нами. В итоге, значит, менялись губернаторы, приезжали люди из Москвы, конечно, задавали вопросы, что это такое в центре города и так далее. И в итоге пришли к тому, что, ну, что-то с ним, в конце концов, надо делать.
Ну, да,
а денег, конечно же, нет. И тогда нашелся один предприниматель, какой-то потрясающий факт, что может сделать один журналист и один правком, если он имеет гражданскую позицию.
Это а здание историческое, надо подчеркнуть. Историческое, оно
федерального было ведение ФАУФИ. ФАУФИ – это федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Ну вот, это говорит это о том, что хорошее. Не надо молчать.
Вот, да, и когда пришел Гордеев, в 2009 году умер,
губернатор Воронежской области.
В 2009 году умер Иванов, и, по-моему, в том же году, или в 2010-м, пришел Гордеев. Был приглашен Петров, профессор школы-студии МХАТ, известный режиссер и так далее, и так далее. Гордеев до этого был министром сельского хозяйства в правительстве, вот, тоже из Москвы. И вот Чижмаков, значит, приводит Петрова к Гордееву, говорит, вот, профессор МХАТ. Гордеев тогда сказал, ну, хорошо, ну что, вы готовы быть прорабом, как бы? И вот, он готов.
Петров
он нашел Купера, но довольно быстро, за 2 года, как бы, было восстановлено здание.
Все можно сделать. Да, но не будем очень... уходить далеко от, да, темы театра. Да. Вот такой вопрос, потому Николай Николаевич. Нравится. Книга «Из сумрака времен», где вы доказываете, что наш академический театр драмы, оказывается, еще более заслужен и стар, чем мы привыкли думать. На 15 лет вы подарили театру еще 15 лет жизни, если не ошибаюсь.
Ну, вообще журналисты это сделали сенсацией.
Есть в Москве такой Центральный театральный музей имени Бахрушина. Готовили сайт «Театральные музеи и архивы России». Значит, они прислали этот сайт на предмет проверки фактов, касающихся нашего театра. Я прочитал и увидел, что тут много всякой ерунды. И я решил посмотреть, хорошо, а как вообще датируют остальные театры свое начало? Сайт этот мне позволил определить, что вообще датируют в большинстве своем по первому представлению. При этом, неважно, на этом первом представлении кончилось,
да,
так сказать, это все, а потом он через 30 лет появился, или не кончилось. И я увидел первый, так сказать, театр вот, провинциальных в Калуге был в 1777 году, когда туда губернатор Крещетников приехал, пригласил группу артистов, сняли амбар купца, в этом амбаре дали представление, и потом представление там в этом же амбаре стали продолжаться. Я подумал, Воронеж, что как же? Совершенно четко в Воронежских губернских ведомостях написано, что театральное здание построен партер, 2 яруса лож при доме губернатора Василия Алексеевича Черткова в 1787 году. Я когда просмотрел все вот эти вот провинциальные театры, их история, что вообще Воронеж был единственным, где был построен именно театр, по всем правилам театра, потому что Чертков был человек театральный в принципе и автор пьес даже. Наверное, был один из немногих, в которых, начавшись представление этим, потом практически не прекращались. Вот такое открытие.
Ну и вот как важен все-таки человеческий фактор. Но если губернатор сам пишет пьесы и покровительствует театру, он будет его поддерживать. Если он любит играть в футбол, он будет поддерживать футбол или хоккей. Ну, очевидная мысль, но никуда мы от этого не денемся.
Смотрите, такой вопрос очень красивый. На самом деле мы ждем от вас очень честного на него ответа. Твой вопрос красивый.
Ох, да я задам так, как я и думала. Действительно, вы отдали театру себя. Но мы вас воспринимаем просто как человека,
хоть театр и одна треть вашей театра жизни, как вы нам сказали, да, в начале нашего разговора, но тем не менее...
Тем не менее, все-таки театр.
Да.
Вы так любите театр, а театр всегда вам платил взаимностью?
У меня грех жаловаться, я вообще жаловаться, так сказать, не люблю в принципе на что-то. Либо я, наоборот, сейчас увидел, что за то даже, что со мной происходило, когда я был на лезвии бритвы, полшага влево тюрьма, полшага вправо психушка. Я не скажу, что театр для меня все, далеко не все. Театр – часть моего мира. Вот, но часть интересная. Я подал заявление, я ушел. Они тогда организовали компанию старых актеров, какую-то группу, и они пошли к Петрову. Сказали, что Тимофеева надо оставить хоть как-то, хоть чем-то. И Петров, и открыли ставку архивариуса. Я говорю, ну ладно, только полставки и свобода. Я говорю, если меня начнут прессовать, я тотчас же ухожу.
Николай Николаевич, свобода – это самое дорогое, что есть в жизни.
Потому что
человека.
Я книги пишу, мне нужно время.
Вам нужно время. И поэтому написаны все эти замечательные книги. Я с вашей книгой последняя, ну, как
а
сказать,
у меня нет.
крайняя.
А мне
скажешь,
не подарили.
Да, «Звезды 20 века». Ну, я, правда,
я
читаю и понимаю, что вы с каждым этим человеком, кого-то знали, но большинство знали лично, вы пишете так, как будто бы они живы. Даже оговорку я заметила, и это не оговорка, это внутреннее ощущение. Вы об Анатолии Васильевиче Иванове говорите, как будто он сейчас, вы даже говорите в настоящем времени,
да.
Мы вас не стали поправлять. Свобода, я догадываюсь, откуда она. Она из вашей великой человеческой, не литературоведческой, а живой любви к Пушкину, к Александру Сергеевичу. Это раз. А два, как-то вы в частном разговоре обмолвились нам с Натальей. Мы спросили, кто вы из четырех мушкетеров? Вы подумали, сказали, Арамис. И вот эта мушкетерская свобода, правдолюбие, бесстрашие в сочетании с любовью и знанием Александра Сергеевича Пушкина, его творчества, его биографии, мне кажется, вот это дает вам силы жить, бороться, выстаивать, потому что, ну, не просто в разные времена, не просто отстоять свою позицию. Внутренняя свобода, то, чего не хватает очень многим людям. Скажите, я права?
Ну, не совсем. Дело в том, что...
Рассказывайте.
Дело в том, что Пушкин в моей жизни появился в 1999 году, когда Рогатовская меня пригласила вести Пушкиниану на Воронежском радио. Это были 49 минут еженедельно в течение года. И мне надо было так погрузиться в него. Я, кстати говоря, для себя четко положил. Никаких литературоведов, только факты.
Только стихи,
тексты,
только биография, только
тексты,
дневники, письма.
Письма, воспоминания современников. А уже интерпретировать я буду сам. Даже нельзя говорить это. Второе, первое, третье. То же самое Бунин. Дело в том, что когда ты вот погружаешься во все это, тут возникает совершенно особое чувство, которое вообще трудно выразить словами. Ты как бы начинаешь жить их жизнью и понимать, откуда произрастают те или иные поступки или те или иные строчки. Вот в чем дело. То есть ты совершенно по-другому воспринимаешь. Это вот как будто, понимаешь, ты
то
входишь...
То есть как детектив, как, да, получается?
Как, нет, это понятие вот можно сравнить так, что ты из морозной улицы входишь в теплую комнату, и ты тотчас же, так сказать, оказываешься в этой теплой атмосфере. Вот та же вот вхождение, возрастание чувства любви в процессе к этому человеку, к этому, к творчеству его, ко всей его жизни. Такое чувство, это надо испытать его. И вот Пушкин, я поневоле испытал, потому что я целый год входил, и, во-вторых, вот то же самое Бунин был. Но Буниным я занялся в 95-м году, когда вот написал пьесу «Русская любовь во Франции» или «Париж Жанетта Бельведер». Она в фонде «Радио России» передавалась раз 10, наверное, в эфире.
Замечательная радиопостановка.
Вот мне говорили, да. Сегодня год Бунина, между прочим.
Да. Никогда не думали о том, чтобы самому играть на сцене, потому что вы, внешность у вас актерская такая, необычная. Знание вот этих всех механизмов. Никогда
нет,
не хотелось...
Нет, давай проще. Да. Желание. Было?
Было желание. Ну, потому хоть что... какое-нибудь безумное. Вот
да,
вы знаете,
вот
что
желание.
Нет, ну, вот хотели бы.
Нет, ну на сцене мне доводилось быть...
На сцене вы
можно
бывали.
Сказать, нет, с детства. Дело в том, что я в детстве зычно читал стихи, в том числе Маяковского. Был, так сказать, ну, чтецом в школе известным, прямо скажем. А потом вот Игорь мне сказал, что, оказывается, мы с ним играли в спектакле «Ревизор», когда учились вместе в школе еще.
Игорь Зорников.
Где-то пятом или шестом классе.
Так, ну это детство, а вот. Потом дальше понимаете уже ли? В осознанном
вот
возрасте.
Я вам скажу, что... Ну, я вот выступал в театре Есенина. Я, например, Есенина могу читать несколько часов подряд. Я читал там поэму Анны Снегина 33 минуты.
По памяти.
Читается по памяти, конечно.
А я была на этом представлении,
вот.
Мне очень понравилось. 33
минуты
да.
читается.
Но
вот.
Это не совсем, это все-таки чтецкая
вот.
Работа.
Ну это чтецкая,
а
да.
А я имею в виду вот что-то
вот.
Такое.
Нет, вы
знаете, вот
играть другие
сцене,
роли, я вам даже скажу, нет. Это, наверное, противопоказано моей психологии, потому что я слишком прямой человек. А там надо кем-то быть другим, а мне трудно быть другим. Мне так жизнь была сформирована обстоятельствами, что мне для того, чтобы выжить, надо было быть только самим собой. И никем другим не быть.
И мне кажется, жизнь, она сама да. вам дала столько возможностей для переживаний. Да, ну, наверное, так даже говорить не совсем этично. Но у вас вот эти все страсти и перипетии, да, сюжета вашей жизни, они сильнее, чем в театре. Тут трудно судить. Арамис. Откуда эта любовь?
Ну, не знаю. Нет, ну, вот я говорю,
кодекс
чести, что я в 15 лет, что главная моя задача не кем быть там, да, понимаете ли, а моя главная задача – понять, что такое жизнь.
Мне кажется, это здорово. Это прямо руководство к действию.
Вот мы с вами,
и это меня вело.
Мы с вами знакомы, и вот мы с Леной знакомы с вами достаточно давно, и каждая наша встреча – это такое слово «урок». Я вообще не люблю.
Открытие всегда.
Нет, я не про открытие. Я про то, что я для себя всегда получаю какие-то ответы. Вот понимаете, вот у меня есть внутренние вопросы. Общаясь с вами, получаю на них ответы. Мне кажется, это очень важно и очень здорово, но ведь не каждый может так пообщаться, да, с таким человеком, что есть книги. Дай бог, у нас не будет, как в рассказе Брэдбери. Я надеюсь, что человеческий разум восторжествует и останется любовь к книгам, к театрам.
Еще одну мысль хочу, которую хочу завершить.
Давайте.
Сейчас одна типография печатает мою книгу о Пушкине.
То есть все-таки любовь к Пушкину...
Нет, дело в том, что у меня были... Это, во-первых, я вел цикл «Живое прошлое» в Доме актера. Там были пушкинские у меня темы. Во-вторых, были публикации, в том числе в «Воронежском курьере», посвященные там Пушкину, его друзьям, там Кривцову, нашему губернатору, Софье Пушкиной. Я вот собрал 12 статей. Одну я написал буквально этой осенью. Долго над ней работал. Пушкин — реформатор русского театра. Довольно смелое заявление. Но я там
Очень смелое.
Да,
так и есть.
Реформатор русского... Я там обосновываю все это дело.
Не знаю.
С самого, так сказать, начала вот решил эту статью сделать, и она там одна из самых значительных в этой книге. Сейчас я печатаю «Тамбовская типография». Название такое. А.С. Пушкин в скобках 1799-2019. Дальше идет гениальная, парадоксальная, мистическая статьи.
Будем ждать выхода
очень,
вашей
очень
книги.
Будем ждать.
А все-таки напоследок, мне кажется, стихи, Николай Николаевич, если можно, Пушкина или Бунина, кого хотите, хоть Маяковского.
Давайте Лена задает слишком много свободы, я вам задам рамки, чтобы вам, может быть, даже было проще. Стихотворение, которое созвучно вам сейчас.
Ну вот у меня созвучность как раз стихотворение Пушкина.
Но не все же.
Ну да, вот я сейчас скажу. Недорого ценю я громкие права, о коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных шалостях стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие мне надобны права, иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновенья трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье, вот права.
Давай поаплодируем.
Браво.
Спасибо, Николай Николаевич.
Здорово. Представляй нашего дорогого гостя.
Так, сегодня у нас в гостях был театральный критик, литературовед, писатель, чтец, как мы только что с вами убедились, журналист, архивариус Академического театра драмы имени Алексея Кольцова Николай Николаевич Тимофеев. Подкаст о театре, как обычно, провели вот Лена Фомина
и Наталья Гак.
Спасибо большое, Николай Николаевич. До встречи. Всего хорошего.
Спасибо вам. Мне тоже было интересно.
Отлично. Резюме.